Театр «Радио России» представляет. «Прапорщик армейский». Спектакль по одноименному рассказу Александра Куприна.
Один из моих близких приятелей получил прошлым летом в наследство после умершей тетки небольшой хутор в Подольской губернии. Разбираясь в доставшемся ему имуществе, он нашел на чердаке огромный, окованный жестью сундук, битком набитый книгами старинной печати, от пожелтевших листов которых пахнет плесенью, засохшими цветами, мышами и камфорой. Между книгами попадались письма и бумаги, большей частью делового характера и совершенно неинтересные. Только одна, довольно толстая пачка, обернутая в серую бумагу и тщательно обвязанная шнурком, возбудила некоторое любопытство моего приятеля. В ней заключался дневник какого-то пехотного офицера Лапшина и несколько листков прекрасной шершавой брестольской бумаги, украшенной цветами ириса и исписанной мелким женским почерком. Не зная, что сделать со своей находкой, приятель переслал мне ее по почте. Вот что содержали в себе эти страницы.
5 сентября. Скука, скука, еще раз скука. Неужели вся моя жизнь пройдет так серо, одноцветно, лениво, как она тянется до сих пор? Утром занятие в роте. Ефименко, что такое часовой?
Часовой есть лицо неприкосновенное, ваше благородие.
Почему же он лицо неприкосновенное?
Потому что до его никто не смеет дотрогнуться, ваше благородие.
Садись. Ткачук, что такое часовой?
Часовой есть лицо неприкосновенное, ваше благородие.
И так без конца. Потом обед в собрании. Водка, старые анекдоты, скучные разговоры о том, как трудно стало нынче попадать из капитанов подполковники по линии, длинные споры и опять водка. Кому-нибудь попадется в супе мозговая кость, это называется оказией, и под оказию пьют вдвое. Потом 2 часа свинцового сна, и вечером опять тоже неприкосновенное лицо и та же вечная пальба шеренгой. Сколько раз начинал я этот самый дневник. Мне почему-то всегда казалось, что должна же, наконец, судьба и в мою будничную жизнь вплести какое-нибудь крупное, необычайное событие, которое навеки оставит в душе моей неизгладимый след. Разве я не имею права на счастье? Я не глуп, умею держать себя в обществе. О наружности самому судить, конечно, трудно, но мне кажется, что и собой я не совсем дурен. Полковые дамы находят во мне что-то печоринское. Впрочем, последнее больше свидетельствует, во-первых, о скудости полковых библиотек, и, во-вторых, о том, что печоринский тип бессмертен в армейской пехоте. В смутном предчувствии именно этой-то полосы жизни я и начинал много раз дневник с целью заносить в него каждую мелочь, чтобы потом ее пережить, хотя и в воспоминании, но еще ярче и полнее. Однако дни проходили за днями, тягучие и однообразные, необыкновенное не наступало, и я, потеряв всякую охоту к ежедневной сухой летописи полковых событий, сжигал дневник свой вместе с другим бумажным ссором при переезде на новую квартиру. Неужели и этот дневник постигнет та же участь? 8 сентября. Сегодня мой ротный, Василий Акинфич, спросил меня, не хочу ли я ехать вместе с ним на осенние работы.
Давай, прапор, соглашайся. Я выпросил у управляющего местной шишки, господина Обальянинова, очень выгодные условия для роты.
А что за работа?
Да ерунда. Копание бураков для местного свекло-сахарного завода. Работа неутомительная для солдат. И исполняют они ее очень охотно. Ну что, махнем?
Странное, вернее сказать, смешанное у меня чувство к Василию Акинфичу. На службе я его не терплю. Тут он проявляет злобную грубость и неумолимую мелочность. Но солдаты его любят. и, что всего важнее, верят каждому его слову. Они все хорошо знают, что Василий Акинфич не только из ротного приварка копейки не тронет, но даже из собственных рублей 25 в месяц прибавит. Что Василий Акинфич своего в обиду не даст, а наоборот, за него хоть самим полковым погрызется. И я уверен, что в случае войны все до единого пойдут за Василием Акинфичем, не колеблясь хоть на самую очевидную смерть. Очень мне не нравится в моем ротном его преувеличенная ненависть ко всему благородному. В его уме со словом «благородство» связано понятие о нелепом фронтовстве, манерничании, полной неспособности к службе, трусости, танцах и гвардии. Даже самое слово «благородное» он произносит не иначе, как с оттенком ядовитейшей насмешки. Впрочем, надо оговориться, что ротный тянул служебную лямку солдатских чинов. В ту эпоху, когда он только что получил первый офицерский чин, плохо приходилось бедным армейским бурбонам от завитых и напомаженных армейских моншеров. С людьми он сходится туго, как и всякий закоренелый холостяк, но меня он, кажется, по-своему любит. Я все-таки не дурной фронтовик. В свободное от службы время он называет меня прапорщиком и прапором. Этот развеселый армейский чин давно уже отошел в вечность, но старые служаки любят его употреблять в ласкательно-игривом смысле в память дней своей юности. Мне иногда бывает его жаль. Жаль хорошего человека, у которого вся жизнь ушла на изучение тоненькой книжки устава и на всякие мелочные заботы. Я ловлю себя. А разве я-то сам стремлюсь куда-нибудь? Разве так уже нетерпеливо бьется моя пленная мысль? Нет. Василий Акинфич хоть что-нибудь да сделал в своей жизни. Вон и два Георгия у него на груди, и на лбу шрам от черкесской шашки, и у солдат его такие толстые красные морды, что смотреть весело. А я? Эх, я сказал, что на работы поеду с удовольствием. Может быть, это развлечет меня. У управляющего, небось, жена, дочки, может быть, маленький романчик. Завтра выступаем. 11 сентября. Сегодня утром мы прибыли по железной дороге на станцию Конский Брод. Оказалось, что управляющий имение, предупрежденный о нашем приезде телеграммой, выслал за нами коляску. Черт возьми, я еще никогда не ездил с таким шиком. До Ольховатки верст 8. Дорога чудная. С обеих сторон густые пирамидальные тополя. Навстречу нам то и дело попадались длинные вереницы вазов, нагруженные доверху холщовыми мешками с сахаром. По этому поводу Василий Акинфич сообщил мне, что с Ольховатского завода вывозится ежегодно около 100 тысяч пудов сахара. Цифра почтенная, в особенности если принять во внимание, что Обальянинов – единственный хозяин предприятия. В усадьбе нас встретил управляющий. Фамилия у него немецкая – Бергер. Но немецкого у него ничего нет ни в акценте, ни в наружности. Скорее всего, по-моему, он похож на того Фальстафа, которого я видел где-то на выставке в Петербурге, когда приезжал туда держать мой несчастный экзамен в Академию Генерального штаба. Он необычайно толст. Волосы на голове короткие и прямые, усы торчат воинственными щетками, глаза быстрые, лукавые и до смешного суженные опухлостью щек и скул. Губы, и в особенности улыбка, обличают в нем сладострастного, веселого и очень наблюдательного человека. Было видно, что Бергер нам искренне обрадовался. Таким людям, как он, собеседник и собутыльник нужнее воздуха.
Милости просим, господа, милости просим. Чрезвычайно вам рады. Вам приготовлены 4 комнаты во флигеле. Там вы найдете все необходимое. А если что-то еще понадобится, говорите, не стесняйтесь, все доставим. Пойдемте, я провожу вас.
Нас встретили с такой щедрой заботливостью, как будто мы приехали сюда не на месяц, а по крайней мере года на 3. Капитан, по-видимому, остался доволен этой внимательностью к нам со стороны хозяев.
Ну, располагайтесь. Сейчас я вам пришлю казачка для услуг. Чай, завтрак, обед и ужин вы соблаговолите заказывать для себя сами, по своему желанию. Каждый вечер к вам будет для этой цели приходить буфетчик. Наш погреб тоже к вашим услугам. И сигары вот, если пожелаете.
Это уж лишнее, это уж благородство.
и всякая такая вещь.
Как изволите, а то не стесняйтесь.
Целый день мы провели в том, что размещали в пустых сараях солдат с их ружьями и амуницией. Вечером казачок принес нам холодной телятины, жареных дупелей, какой-то фисташковый торт и несколько бутылок красного вина. Едва мы сели за стол, как явился Бергер.
Кушаете? Ну и прекрасно. А я вот притащил бутылочку старого венгерского. Да, еще мой покойный фадер воспитывал его лет 20 в своем собственном имении. У нас под Гайсином собственное имение было. Вы не думайте, пожалуйста, мы, бергеры, прямые потомки тевтонских рыцарей. Нет. Да, собственно, у меня есть даже права на баронский титул. Но к чему? Дворянские гербы любят по золоту, а на нашем она давно стерлась. Ну, милости прошу, господа защитники престола и отечества.
Однако, судя по тому, с какими мерами боязливой предосторожности Бергер извлекал заплесневелую бутылку из бокового кармана пиджака, я скорее склонен думать, что старая венгерская воспитывалась в хозяйских погребах, а не в собственном имении под Гайсином. Вино действительно великолепное. Правда, оно совершенно парализует ноги, лишает жеста их обычной выразительности и делает неповоротливым язык, но голова остается все время ясной, а дух веселым. Бергер рассказывает смешно и живо. Он весь вечер болтал о доходах помещика, о роскоши его петербургской жизни, о жаловании, которое он платит служащим. Самого себя Бергер сначала отрекомендовал главноуправляющим всеми делами, но через полчаса он проболтался. Оказалось, что в числе управляющих имениями и служащих при заводе Фальстаф занимает одно из последних мест. Он всего-навсего лишь смотритель ольховатской усадьбы. Попросту эконом и получает 900 рублей в год на всем готовом, кроме платья.
Да, ну и богатей ваш хозяин. И куда столько добра одному человеку?
Все единственной дочке пойдет. Ну-ка, вот вы, молодой человек. Вы. Возьмите, да женитесь. А тогда и меня, старика, не забудете.
И хорошенькая?
Что? Забирает. Прекрасно, воин, прекрасно. Атака с места в карьер. Да, люблю, когда по-военному. Хорошенькая. Да как вам сказать? На чей вкус? Уж очень она того субтильна. Жидка.
Благородство.
А это сколько угодно.
Вот.
Гордая, соседей знать не хочет. Бедовая. Прислуга ее пуще огня боится. И ведь нет того, чтобы крикнула на кого или побронила бы. И никогда. Принесите то-то, сделайте то-то, ступайте. И все это так холодно. Не шевеля губами.
Вот. Благородство.
Да. Ну, угощайтесь.
Так мы просидели часов до 11. Под конец Фальстаф совсем раскис и заснул, сидя на стуле, с легким храпом и с блаженной улыбкой вокруг глаз. Мы его с трудом разбудили, и он отправился домой, почтительно поддерживаемый нашим казачком под локоть. Я забыл написать, что он холост. Это, по правде сказать, сильно расстраивает мои планы. Странное дело, как ужасно долго тянется день на новом месте, и как в то же время мало остается от него в голове впечатлений. 12 сентября. Сегодня я осмотрел почти всю ольховатскую экономию. Барский дом, или, как здесь говорят крестьяне, палац, одноэтажный, каменный, длинный, с зеркальными стеклами в окнах, с балконом и с двумя львами на подъезде. За домом флигель, службы, скотные и птичьи дворы, конный завод, хлебные амбары, оранжереи и, наконец, густой, тенистый, раскинувшийся на 3-4 десятинах сад с ручейками, гротами, висячими грациозными мостиками и с озером, по которому плавают лебеди. Я впервые в моей жизни живу так близко, бок о бок с людьми, тратящими на себя в год десятки, может быть, даже и сотни тысяч, с людьми, почти не знающими, что значит «не мочь чего-нибудь». Блуждая без всякой цели по саду, я никак не мог оторвать мысли от этого непонятного, чуждого мне и в то же время такого привлекательного существования. Что это за люди? Так ли они думают и чувствуют, как и мы? Приходят ли им в голову те будничные мелочи, которые гнетут нашу жизнь? Знают ли они о том, что мы испытываем, соприкасаясь с их высшим миром? Я склонен думать, что нет. И серое однообразие нашей жизни им кажется таким же неинтересным и незаметным, каким кажется мне существование хотя бы моего денщика, Пархоменки. Это все, конечно, в порядке вещей, но моя гордость почему-то бунтует. Во мне ропщет человек, созданный по образу и подобию Божию, но или потерявший то и другое с течением времени, или обокраденный кем-то. Воображаю, как фыркнул бы мой Василий Акинфич, если бы я ему прочитал вслух эти размышления. 13 сентября. Хотя сегодня и роковое число, но день выдался очень интересный. Я опять бродил по саду. Не помню, где я вычитал сравнение осенней природы с той изумительной неожиданной прелестью, какую иногда приобретают лица молодых женщин, обреченных на верную и скорую смерть от чахотки. Нынче это странное сравнение не выходит у меня из головы. Я шел вдоль длинной аллеи акаций, сплетающихся над головой сплошным полутемным сводом. Вдруг до моего слуха коснулся женский голос, говоривший что-то с большим оживлением и смехом. На скамейке, в том месте, где густая стена акаций образовывала что-то вроде ниши, сидели две девушки. Их лица я не успел хорошенько рассмотреть, но заметил, что у старшей брюнетки задорный, сочный тип малороссиянки, а младшая выглядит подростком. Поравнявшись с ними, но не глядя на них, я прикоснулся пальцами к фуражке и не увидел, а скорее почувствовал, что обе они медленно и едва заметно наклонили головы. Они следили за мной, когда я удалялся. На самом конце аллеи до меня донеслось какое-то восклицание и звонкий смех. Вечером опять приходил Фальстаф, но на этот раз с каким-то изумительным коньяком, и опять рассказывал что-то невероятное о своих предках, участвовавших в крестовых походах.
Да что я все о своем, да о своем. Солдаты ваши молодцы, работники отменные. Нанятым крестьянам и в половину за ними не угнаться.
Да, да, надо только всегда следить, чтобы все заработанные деньги шли солдату. Без всяких посредников.
Ну, конечно, да.
А так что и говорить. И нижнему чину нужны каникулы среди его тяжелой военной науки. Лучшего отдыха для него, как любимый полевой труд, не сыскать.
Это ясно. Ну, а что же вы, молодой человек?
А я, ну, тоже, признаться, отдыхаю. Кстати, сегодня в саду я встретил двух барышень. Вы не знаете, кто они? Одна брюнетка такая, свеженькая, а другая почти девочка в светло-сером платье.
Ага, попался на удочку сын Марса.
Ну что я...
Ну не сердись, не буду, не буду. А все-таки интересно, а? Ну уж так и быть... Удовлетворю ваше любопытство, которое помоложе. Это молодая барышня Катерина Андреевна. Вот что я вам говорил, наследница-то. Только какая же она девочка.
Разве что на вид такая щупленькая, а ей добрых лет 20 будет.
Неужели?
Да, если еще не больше. Это такой бесенок, а?
А вот брюнеточка, так она в моем вкусе. Эдакая сдобненькая. Люблю таких пышечек. Ее звать Лидией Ивановной. Простая такая, добрая девушка. И замуж ей страсть, как хочется выскочить. Она Обальяниновым какой-то дальней родственницей приходится по матери. Но бедная вот и гостит теперь на линии подруги. А впрочем, ну их всех в болото. Давайте коньяк пить.
Да, да, да. С последним доводом я не мог внутренне не согласиться. Что мне за дело до этих девушек, с которыми я сегодня увиделся, а завтра мы разойдемся в разные стороны, чтобы никогда даже не услышать друг о друге. Поздно ночью, по уходе Фальстафа, когда я уже был в постели, Василий Акинфич пришел ко мне в одном нижнем белье, в туфлях на босу ногу и со свечой в руке.
Ну-ка, объясните мне, умный человек, одну штуку. Вот нас и кормят здесь всякими деликатесами, и винищем этим самым поят, и казачка приставили, и сигары, и всякая такая вещь. А к столу, к своему-то, нас ведь не приглашают, а? А чего бы это? От того, батенького мой, что все эти благородные люди и всякая такая вещь – притонкие дипломаты. Да-с. У них какая манера. Я ихнего брата хорошо изучил, шатаясь по вольным работам. Он и любезен с тобой, и обед тебе сервирует, и сигарка, и всякая такая вещь, а ты все-таки чувствуешь, что он тебя рассматривает как червяка низменного. И заметьте, поручик, это только настоящие, большие аристократы такое обращение с нашим братом имеют. А какой поплоше, да посомнительнее, тот больше форсит и ломается. Да, сейчас стеклышко в глаз, губы распустил и думает, что птица. А у настоящих первое дело – простота. Да, потому что и ломаться им нечего, когда у них в крови презрение к нашему брату. И выходит очень естественно и прелестно. И всякая такая вещь.
Ай. Окончив эту обличительную речь, Василий Акинфич повернулся ко мне спиной и ушел в свою комнату. Что ж, ведь он по-своему, пожалуй, и прав. Но я все-таки нахожу, что хохотать вслед незнакомому человеку как будто бы немножко нетактично. 14 сентября. Сегодня я опять встретил их обеих и опять в саду. Они шли обнявшись. Маленькая положила голову на плечо подруги и что-то напевала с полузакрытыми глазами. При виде их у меня тотчас мелькнула мысль, что мои случайные прогулки могут быть истолкованы в дурную сторону. Я быстро свернул по первой боковой дорожке. Не знаю, заметили они меня или нет, но очевидно, что мне надо для прогулок выбрать другое время, иначе я рискую показаться назойливым армейским кавалером. 15 сентября. Вечером Лидия Ивановна уехала на станцию. Должно быть, в Ольховатку она больше уже не вернется, потому, во-первых, что следом за ней повезли изрядное количество багажа, а во-вторых, она и хозяйская барышня уж очень долго и трогательно прощались перед расставанием. Кстати, при этом случае я впервые увидел из своего окна самого Андрея Александровича и его жену. Он совсем молодчина. Стройный, широкоплечий, с осанкой старого гусара. Жена производит впечатление запуганной скромной особы. Она держит голову немного на бок, и с губ ее не сходит ни то виноватая, ни то жалостливая улыбка. Лицо желтое и доброе. Вероятно, она в молодости была очень красива, но зато теперь кажется гораздо старше своих лет. На балконе также появилась какая-то сгорбленная старушенция в черной наколке и зеленых буклях. Вышла, опираясь на палку, еле волоча за собой ноги. Хотела, кажется, что-то сказать, но закашлялась, замахала с отчаянным видом палкой и опять скрылась. 17 сентября. Наше знакомство состоялось. Но состоялось, увы, при самых исключительно комических условиях. Местом действия опять-таки был сад. Я уже писал, что там есть озеро с круглым островком посередине, заросшим густым кустарником. На ближнем к дому берегу построена небольшая каменная пристань, а около нее привязана на цепи длинная плоскодонная лодка. В этой-то лодке и сидела Катерина Андреевна, когда я проходил мимо. На девушке был матросский костюм с широким вырезом на груди, позволявшим видеть белую тонкую шею и худенькие ключицы.
Пожалуйста, будьте так добры.
Я?
Да, да, вы. Ой, будьте так добры. Помогите мне чуть-чуть сдвинуть эту противную лодку. У меня одной не хватает сил. Дно слишком илистое. Вы ее только столкните немножко, а потом уж я сама справлюсь.
Я отвешиваю самый галантный поклон, нагнув вперед туловище и слегка приподняв назад левую ногу. Стремительно сбегаю к воде и делаю вторичный такой же светский поклон. Воображаю. Хорош я был. Я взялся обеими руками за нос лодки и широко расставил для устойчивости ноги.
О, как вы любезны.
Потрудитесь присесть, мадемуазель. Толчок может выйти очень сильным.
Право. Мне так совестно, что я злоупотребляю вашей добротой.
Ну что вы. Это такие пустяки, мадемуазель.
Благодарю вас.
Ее внимание придает моим движениям уверенную грацию. Я хороший гимнаст и от природы обладаю достаточной физической силой. Но лодка не двигается, несмотря на все мои старания.
Лучше не трудитесь. Это должно быть слишком тяжело и может повредить вам. Право, мне так.
Неоконченная фраза виснет в пространстве. Сомнение в моих силах удесятеряет их. Мощное усилие, толчок, бух. Лодка летит, как стрела, и я по всем законам равновесия шлепаюсь ничком в тину. Когда я встаю, то чувствую, что у меня и лицо, и руки, и белоснежный китель, только что надетый в это утро, все покрыто сплошным слоем коричневой, вязкой и вонючей грязи. В то же время я вижу, что лодка быстро скользит по самой середине озера и что со дна ее поднимается упавшая во время толчка со скамейки девушка. Первый предмет, кидающийся ей в глаза, я.
Уходите, уходите скорее. Вы схватите простуду.
Капитан, увидев меня, только руками развел.
Хорош, нечего сказать. Где это вас угораздило?
Я ему ничего не ответил, захлопнул дверь своей комнаты и с озлоблением поворотил два раза ключ. Увы, теперь все и навеки потеряно. Постскриптум. Хороша она собой или дурна? Я так был погружен в свое геройство. Казнись, казнись, несчастный, что даже не успел путем вглядеться в нее. А впрочем, не все ли равно? Завтра во что бы то ни стало еду в полк, хотя бы для этого пришлось притвориться больным. Здесь я своего позора не переживу.
Милая и дорогая моя Лида, поздравь меня скорей. Лед тронулся. Таинственный незнакомец оказывается самый любезный в мире шевалье сан пёр и сан репрош, рыцарь без страха и упрека. Честь этого открытия принадлежит мне, потому что ты, гадкая, уехала, и некому меня удерживать от глупостей, которых я успела наделать без тебя целую тысячу. Раньше всего признаюсь тебе, что я устроила вчера на таинственного незнакомца облаву. Я села в лодку, и когда он проходил мимо, попросила его оттолкнуть меня от берега. О, я отлично знаю, что ты удержала бы меня от такой выходки. Надо было видеть поспешность, с которой таинственный незнакомец бросился исполнять мою просьбу. Но бедный, он не рассчитал своих сил, упал в воду и весь перепачкался в грязи. У него был самый плачевный и в то же время самый смешной вид, какой только можно себе вообразить. Шапка свалилась на землю, волосы упали на лоб, и с них текла ручьями грязь. Руки с растопыренными пальцами точно окаменели. Я тотчас же подумала, не надо смеяться, он обидится. Уж лучше бы мне не думать этого. Я принялась хохотать, хохотать, хохотать. Я хохотала до истерики. Напрасно я кусала себе до крови губы и щипала себя больно за руку. Ничто не помогло. Переконфуженный офицер обратился в бегство. Это с его стороны было очень неостроумно, потому что я забыла на берегу весла. Пришлось до тех пор носиться по волнам разъяренной стихии, пока ветром не прибило мой утлый челн в камыш. Там, хватаясь попеременно обеими руками за стебли и подтягивая таким образом лодку, мне удалось кое-как добраться до берега. Однако, выскакивая из лодки, я все-таки умудрилась промочить ноги и платье чуть не до колен. Знаешь ли, он мне очень нравится, и какое-то странное предчувствие говорило мне, что между нами завяжется интересный флирт. В нем есть что-то мужественное, крепкое и в то же время нежное. Над таким человеком приятно властвовать. Кроме того, он должно быть очень скромен, то есть не болтлив. Кажется, не глуп, а главное, в его фигуре и движениях чувствуется прочное здоровье и большая физическая сила. Когда он так неудачно хлопотал около лодки, мною овладела дикая, но очень соблазнительная мысль. Мне страшно хотелось, чтобы он взял меня на руки и быстро-быстро нес по саду. Это ведь не составило бы для него большого труда, милая моя Лидочка. А какая разница между ним и примелькавшимися петербургскими танцорами и спортсменами, в которых всегда чувствуешь что-то поношенное, что-то привычное и неприятно бесстыдное? Мой офицер свеж, как здоровое яблоко, сложен, как гладиатор, притом стыдлив и, мне кажется, страстен. Завтра или послезавтра я буду делать ему авансы. Кажется, по-русски так выражается. Прошу тебя, Лидочка, исправлять без стеснения мои галлицизмы, как ты мне сама обещала. Право, мне стыдно, что я делаю ошибки в своем родном языке. Что он так великолепно упал в озеро, ничего не значит. Никто, кроме меня, не был свидетелем этого трагического происшествия. Дело другое, если бы он был так неловок перед глазами большого общества. О, тогда я непременно стыдилась бы его. Такова должна быть наша женская психология. Прощай, мой славный Лидочек. Целую тебя. Твоя Кэт. 18 сентября. Ольховатка.
19 сентября. Все в мире проходит. Боль, горе, любовь, стыд. И это, в сущности, чрезвычайно мудрый закон. Третьего дня я был уверен, что если бы перед моим отъездом я столкнулся где-нибудь нечаянно с Катериной Андреевной, то я непременно умер бы от стыда. А между тем я не только не уехал из Ольховатки, но даже успел заключить дружбу с этим очаровательным существом. Да, да, именно дружбу. Она сегодня сама под конец нашей длинной и очень задушевной беседы сказала слово в слово следующую фразу. «Итак, месье Лапшин, будемте друзьями, и пусть никто из нас не вспоминает более об этой несчастной истории». Теперь я знаю ее наружность до самых тончайших подробностей, но описать ее не могу. Да по правде сказать, я вообще считаю это невозможным. Часто читаешь в каком-нибудь романе. У нее было прекрасное, классически правильное лицо, с глазами полными огня, прямым очаровательным носиком и с прелестными алыми губками. Удивительная наивность. Разве это пошлое описание даст хотя малейшее представление о той неуловимой совокупности и взаимной гармонии черт, которые делают каждую физиономию непохожей на миллион других? Вот и я в настоящую минуту необыкновенно ярко вижу перед собой ее лицо. Круглый овал, матовая бледность, брови почти прямые, очень черные и густые, глаза большие, зеленые, с громадными близорукими зрачками, рот маленький, чуть-чуть неправильный, чувственный, насмешливый и гордый, с полными резко очерченными губами. Матовые волосы тяжелым и небрежным узлом собраны на затылке. Уехать вчера я не мог. Капитан болен не на шутку. С утра до вечера растирается муравьиным спиртом и пьет декокт из какой-то петушиной травы. Бросить его в таком положении было бы не по-товарищески. Тем более, что капитанская петуховка не что иное, как замаскированный запой. Вчера вечером пошел в сад. Я даже не смел себе признаться, что втайне надеюсь застать там Катерину Андреевну. Не знаю, видела ли она, как я входил в калитку, или все объясняется случайностью, но мы встретились лицом к лицу на главной дорожке, в то время, когда я только что вышел на нее из аллеи. Катерина Андреевна была в белом платье, перехваченном в талии зеленым бархатным кушаком. На огненном фоне заката ее голова прозрачно золотилась тонкими волосами.
Я отчасти виновата во вчерашнем. Скажите, вы не простудились?
Пустяки. Маленькая ванна из грязи. Это скорее полезно.
Нет, этого так нельзя оставить. Вы должны потребовать реванш. Вы умеете грести?
Умею, мадемуазель.
Ну так пойдемте. Да не называйте меня постоянно мадемуазель. Впрочем, вы не знаете моего имени?
Знаю. Катерина Андреевна.
Ах, это страшно длинно. Катерина, да еще вдобавок Андреевна. Зовите меня просто Кэт. Меня так и дома все называют.
Я подтягиваю лодку к берегу. Кэт, крепко опираясь на мою протянутую руку, уверенно бежит по дощечкам для гребцов на корму. Мы медленно скользим по озеру. Поверхность так неподвижна, что кажется густой. Пара лебедей, легких как кусочки снега, плывут за нами издали, белее в темной воде.
Обожаю закат. Посмотрите, какими сочными становятся все краски. Как явственно проступают очертания каждой веточки. И на всем розовый отцвет.
Вы постоянно проводите лето в деревне, мадемуазель? Кэт?
Нет. В прошлом году мы ездили в Ниццу, а раньше были в Баден-Бадене. Я не люблю Ниццы. Это город умирающих. Кладбище какое-то. Зато я играла в Монте-Карло. Просто как безумная.
В это время наша лодка огибает островок и въезжает в узенький канал, над которым свесившиеся с обоих берегов деревья образуют полутемный прохладный свод. Здесь пахнет сильно болотной травой, вода кажется черной, как чернила, и кипит под веслом.
О, как хорошо! Если и есть какая-то прелесть в деревне, то вот это природная.
Вам, вероятно, в деревне очень скучно?
Очень скучно. По крайней мере, было до сих пор. Еще пока летом гостила здесь моя подруга, Вы ее, кажется, видели. Тогда хоть было с кем поболтать.
Разве у вас совсем нет знакомых среди окрестных помещиков?
Нет. Папа никому не хотел делать визитов. Ужасно скучно. По утрам на мне лежит обязанность читать вслух бабушке «Московские ведомости». Вы не поверите, какая это тоска. В саду так хорошо, а тут изволь читать про какие-то конфликты между просвещенными державами или про сельскохозяйственный кризис. Я иной раз с отчаяния возьму, да пропущу строк 20 или 30, так что во всей статье не останется ровно никакого смысла. Бабушка, однако, далека от подозрений и часто удивляется. Ты замечаешь, Кэт, как нынче непонятно стали писать? Я, конечно, соглашаюсь. Действительно, бабушка, очень непонятно. Зато, когда чтение кончается, я чувствую себя как школьница, отпущенная на каникулы.
Разговаривая таким образом, мы катаемся по озеру до тех пор, пока не начинает темнеть. При прощании Кэт дает мне понять, что ежедневно утром и вечером она имеет обыкновение гулять по саду. И я знаю, что ласковый тон этих слов никогда не изгладится из моей памяти во веки веков. Это все случилось вчера, но я не успел ничего вчера записать в дневник, потому что все остальное время до полуночи лежал на кровати, глядел в потолок и предавался тем несбыточным, невероятным мечтам, которые, несмотря на их невинность, совестно передавать на бумаге. 20 сентября. О, я не ошибся. Кэт действительно вчера намекала на то, что нам можно ежедневно утром и вечером встречаться в саду. Жаль только, что она сегодня была не в духе по причине сильной головной боли.
Вы не обращайте внимания на мое нездоровье. Это пройдет. Я приобрела нехорошую привычку читать в постели. Не заметишь, как увлечешься и считаешь часа три подряд, а потом начинается бессонница. Кстати, вы не умеете гипнотизировать?
Признаться, не пробовал, но, вероятно, сумею.
Возьмите меня за руку и глядите мне пристально в глаза. Угу. В то же время мысленно приказывайте, чтобы моя голова перестала болеть.
Я так и сделал.
Ее маленькая, холодная и узкая ручка легла слабо в мою руку. Глядя в большие черные зрачки Кэт, я старался сосредоточиться и собрать всю силу воли, но глаза мои смущенно перебегали с глаз на губы. Был один момент, когда мои пальцы нечаянно дрогнули и чуть-чуть сжали руку Кэт. Как будто бы в ответ на мое бессознательное движение я тоже почувствовал слабое пожатие. Но, конечно, это произошло случайно, потому что тотчас же она выдернула свою руку.
Нет, вы мне не поможете. Вы совсем о другом думаете.
Напротив, я думал о вас, мадемуазель Кэт.
Может быть. Но только доктора никогда не глядят такими глазами. Вы нехороший.
Я нехороший. Свидетель Бог, что ни одна дурная мысль, даже ни один оттенок дурной мысли не шевельнулся у меня в голове. Или, может быть, мое несчастное лицо имеет способность выражать вовсе не то, что я чувствую.
Однако странная вещь. Замечание Кэт вдруг заставило меня впервые почувствовать в ней женщину. И мне стало неловко. Так мой опыт гипнотизирования и не удался. Мигрень у Кэт не только не прошла, но с минуты на минуту становилась все сильнее. Когда она уходила, ей, вероятно, стало жаль видеть мое разочарованное лицо. Она позволила мне на секунду более чем следовало задержать ее руку.
Вечером я не буду гулять. Подождите до завтра.
Как это было хорошо сказано. Какое значение может иногда женщина вложить в самую пустую, самую обыденную фразу? Это «подождите» я перевел таким образом. Я знаю, что вам очень приятно со мной видеться. Мне это тоже не противно. Но ведь мы можем встречаться ежедневно, и времени у нас впереди много, не правда ли?
Кэт дает мне право ждать себя. У меня даже голова кружится от восторга при этой мысли. Что, если простое любопытство, знакомство от скуки, случайные встречи перейдут во что-нибудь более серьезное и нежное?
Чего ты все строчите, поручик? Уж не стишки или часом? Вот бы разодолжили таким благородством, а? О! Передо мной портрет стоит, неодушевленный, но в рамке. Пред ним свеча горит, букет торчит и роза в банке. Фу. Чепухас, ерундас и всякая такая вещь.
Капитан, кажется, больше всего на свете ненавидит стихи и природу. Но и он не чужд искусству и поэзии. В период усиленных приемов петуховки он играет иногда на гитаре и поет старые диковинные смешные романсы, каких теперь не поют уже лет 30. Сейчас я лягу в кровать, но знаю, что заснуть мне будет трудно. Но разве мечты, хотя бы самые несбыточные, не составляют неотъемлемого и утешительного права каждого смертного? 21 сентября. Если бы мне вчера кто-нибудь сказал, что я и капитан будем обедать у самого Андрея Александровича, я бы рассмеялся в лицо этому предсказателю. А между тем я только что вернулся из палаца, и даже в зубах у меня дымится еще та самая сигара, которую я закурил в великолепном кабинете. Капитан в своей комнате растирается муравьиным спиртом и ворчит что-то про благородство и всякую такую вещь. Однако он сбит с панталыку и, очевидно, сознает себя смешным в своих сегодняшних лаврах Тореадора и бесстрашного спасителя особо прекрасного пола. Увы, должно быть, сама судьба избрала нас обоих выступать здесь в комических ролях. Меня в приключении на берегу озера, его в сегодняшнем подвиге. Впрочем, надо рассказать все по порядку. Сегодня, 21 сентября, в 11 часов утра я сидел за столом и писал своим домашним письмо в ожидании капитана, который должен был прийти к завтраку. Он действительно пришел, но в самом неожиданном виде. Весь в пыли, красный, переконфуженный и злой.
Это вот такая вышла, вот эта глупая штука и всякая такая вещь. Представьте себе, иду сейчас с работ, прохожу двором и вижу, что из палисадника, что перед палацом, выползает эта самая старушка, ну, мать или бабушка, что ли, кто там, не знаю. Прекрасно-с. Бреет она себе потихонечку. Вдруг, откуда ни возьмись, выскакивает теленок. Знаете, ну, обыкновенный теленок. Еще и году ему нет. Скачет, знаете, хвост кверху и всякая такая вещь. Ну, просто, просто телячий восторг на него накатил. Увидал старушку и прямо к ней. Так кричать, палкой на него машет. А теленок еще пуще. Так вокруг нее и танцует. Думает, играют с ним. Покатилась моя старушка на землю, ни жива, ни мертва, и даже кричать больше не может. Ну, вижу я, что нужно помогать, бегу изо всей мочи, прогоняя этого дурацкого телка, смотрю, а старушка лежит, чуть дышит и даже кричать больше не может. Я думал, что уже дуба дала со страху. Ну, поднял ее кое-как, отряхнул от пыли, спрашиваю, не ушиблась ли. Та только глазами ворочает и стонет. Наконец говорит, проведите меня в дом. Обнял я ее вокруг спины. Поволок на балкон втащил. На балконе сидит сама хозяйка здешняя, жена самого. Перепугалась. Ужас как. Охает. Что такое с вами, маман? Что случилось? Усадили мы старушку в кресло. Натерли какими-то духами. Ничего, отдышалась понемногу. Ой. Ну и начала же она потом расписывать. Я уж не знал, куда мне деваться. Иду я, говорит, по двору. И вдруг прямо на меня летит бык. Огромный бешеный бык. Глаза в крови. морда вся в пене, налетел на меня, ударил в грудь рогами, свалил на землю. Дальше я, говорит, ничего не помню. Ну, одним словом, оказалось, что я какое-то чудо совершил. Кинулся будто бы к этому самому быку навстречу, схватил его за рога и, ей-богу, чуть ли не через себя перекинул. Я слушал и говорю, наконец: «Вы ошибаетесь, сударыня, это не бык, это был просто телок». «Ой, куды тебе? И слушать не хочет. Вы, говорит, это из скромности». В это время приходит барышня ихняя, тоже разохалась. Старушка ей всю эту комедию рассказала, называют меня и героем, и спасителем, жмут руки и всякая такая вещь. Слушаю их, и смешно мне, и стыдно, право. Ну, думаю, попал в историю, нечего сказать. На силу от них отделался. Это ведь глупая штука вышла. Ну, глупее, кажется, и нарочно не выдумаешь.
Мы сели завтракать. За завтраком, после нескольких рюмок петуховки, капитан немного успокоился. И вдруг в дверях показался сам Обальянинов и остановился с легким полупоклоном.
«Господа, я боюсь, что причинил вам беспокойство моим визитом. Пожалуйста, оставайтесь, как были, по-домашнему. Позвольте мне выразить мою глубокую признательность. Если бы не ваша смелость...»
«Помилуйте, что вы! Я же ничего особенного не сделал! За что благодарить? Просто телок! Собственно говоря, прям неловко! И всякая такая вещь!»
«Эта скромность делает честь вашему мужеству, капитан.
Ой.
Тем не менее, я считаю долгом принести благодарность и от матушки, и от себя лично».
«Да помилуйте, ничего тут особенного!»
«Мне очень жаль, господа, что мы до сих пор не были знакомы. Но лучше поздно, чем никогда. Я думаю, вы не откажетесь отобедать. У меня мы обедаем ровно в 7:00».
К 7 часам мы явились в палац. Всю дорогу капитан ворчал что-то про благородство, постоянно поправлял нацепленный для чего-то на грудь иконостас и, по-видимому, находился в самом подавленном настроении духа. Впрочем, и я чувствовал себя не особенно развязно. Когда мы пришли, то попали прямо в столовую, большую, несколько мрачную комнату, всю отделанную массивным резным дубом. Андрея Александровича не было. В столовой находились только его жена, да спасенная капитаном старушка-мать. Нас попросили сесть. Разговор неминуемо зашел об утреннем происшествии, но, продержавшись 5 минут, истощился без всякой надежды на возобновление. И мы четверо сидели молча и глядели друг на друга, тяготясь нашим молчанием. К счастью, скоро в столовую вошла Кэт в сопровождении отца. Увидев меня, она удивленно закусила нижнюю губку. Нас представили. По ее лицу я догадался, что о нашем случайном знакомстве в саду никому не должно быть известно. «Милая девушка, конечно, я исполнил твое безмолвное приказание». После обеда, во время которого Обальянинов тщетно старался вызвать капитана на разговор, на меня он почему-то мало обращал внимания, старуха выразила желание сыграть в яролаж. Несколько раз Кэт нарочно проходила мимо карточного столика. Наши глаза каждый раз встречались, и каждый раз в ее глазах я видел лукавый и нежный огонек. Было уже темно, когда, окончив яролаж и покурив в кабинете, мы возвращались домой. Капитан шел впереди. На террасе я вдруг почувствовал... Да, именно почувствовал чье-то присутствие. Я раскурил сильнее сигару, и в красноватом свете увидел платье и дорогое улыбающееся лицо.
«Умница, паинька мальчик, хорошо себя вел».
Темнота вдруг придала мне необыкновенную смелость. Моя рука схватила ее руку. Сжав эти нежные холодные пальчики, я поднес их к губам и стал быстро и нежно целовать.
«Что вы делаете? Перестаньте».
«Кэт, моя милая, Кэт».
«Не надо, не надо. Идите».
«Кэт».
«Ах, какой вы непослушный. Ступайте, вам говорят». «Да. А как ваше имя? Вы мне до сих пор не говорили».
«Алексей».
Алексей? Как это хорошо, Алексей, Алеша.
Потрясенный этой неожиданной лаской, я стремительно протянул вперед руки, но они встретили пустоту. Кэт уже не было на балконе. О, как безумно я ее люблю.
Ты, конечно, помнишь, милая моя Лидочка, как папа восставал против наших офицеров, как он называл их насмешливо армиутами. Поэтому ты без сомнения удивишься, если я тебе скажу, что они сегодня у нас обедали. Сам папа отправился к ним во флигель и пригласил их. Причина этой внезапной перемены та, что сегодня утром старший из офицеров спас мою гран-мэр от неизбежной смерти. В том, что рассказывает бабушка, есть что-то невероятное. Она будто бы шла по двору, на нее внезапно налетел бешеный бык, а храбрый офицер кинулся между ней и быком. В общем, целая картина во вкусе Шпильгагена. Положив руку на сердце, я тебе скажу, мне не особенно нравится то, что папа притащил их. Во-первых, они оба в обществе так теряются, что на них мучительно смотреть, в особенности старший. Он ел рыбу прямо с ножа, все время странно конфузился и имел самый смешной вид. Во-вторых, мне жаль, что наши свидания в саду потеряли почти всю прелесть своей оригинальности. Раньше, когда никто не мог даже и подозревать о нашем случайном знакомстве, в этих свиданиях было что-то запретное, выходящее из ряда. Теперь уже, увы, никому не придет даже в голову удивиться, увидав нас вместе. Что Лапшин влюблен в меня по уши, в этом я уже совсем не сомневаюсь. У него очень, даже чересчур красноречивые глаза. Но он так скромен и нерешителен, что мне волей-неволей приходится идти к нему навстречу. Вчера, когда он уходил от нас, я нарочно ждала его на балконе. Было темно, и он стал целовать мои руки. Ах, дорогая Лидочка, в этих поцелуях было что-то обворожительное. Я их чувствовала не только на руках, но на всем моем теле, по которому каждый поцелуй пробегал сладкой нервной дрожью. В эту минуту я очень жалела, зачем я не замужем. Мне так хотелось еще продлить и усилить эти новые, незнакомые для меня ощущения. Ты, конечно, прочтешь мне нотацию за то, что я кокетничаю с Лапшиным, но ведь это меня ни к чему не обязывает, а ему, без сомнения, доставляет удовольствие. Кроме того, не больше, чем через неделю мы уедем отсюда. У него от меня останутся воспоминания и больше ничего. Прощай, милая Лидочка. Жаль, что ты не будешь зимой в Петербурге. Во всяком случае, не забывай писать мне. Поцелуй от меня твою маленькую сестренку. Твоя навеки Кэт. 21 сентября, Ольховатка.
22 сентября. Счастье, призрак ли счастье, не все ли равно? Я не знаю, какому поэту принадлежит эта строчка, но она сегодня не выходит из моей головы. Да и правда, не все ли равно? Если я был счастлив хоть час, хоть одно только мгновение, зачем его отравлять сомнениями, недоверием, вечными вопросами неудовлетворенного самолюбия? Перед вечером Кэт вышла в сад. Она была задумчива и часто отвечала не впопад на мои вопросы, но ее глаза не избегали моих. Они смотрели на меня с такой нежностью.
Давайте присядем на скамейку. Тут очень уютно, не правда ли?
Мне памятное и дорого это место, мадемуазель Кэт.
Почему?
Здесь я впервые увидел вас. Помните, вы сидели со своей подругой и еще рассмеялись, когда я прошел мимо.
О, да, конечно, помню. С нашей стороны было совсем не тактично так громко смеяться.
Но что вы сказали обо мне?
Вы чересчур любопытны. Я ничего вам не скажу. Я без того слишком добра с вами. Не забывайте, пожалуйста, что вы еще должны быть наказаны за вчерашнее дурное поведение.
Простите. Я увлекся и не мог совладать со своим чувством. Вы так прекрасны, мадемуазель Кэт. Ведь вы не совсем рассердились на меня. Скажите, меня это так мучит.
Нет.
Не сержусь.
Кэт отвернула от меня свою голову стыдливым и бессознательно красивым движением. Ну вот, момент готов. Подбодрил я себя внутренне. Вперед, смелей. Но смелость решительно покинула меня. И наше молчание после слов, почти близких к признанию, стало еще тягостнее. Должно быть потому-то, Кэт, дойдя вторично до конца аллеи, и простилась со мной. Когда она протянула мне свою маленькую, нежную, но решительную ручку, я задержал ее в своей и стал опять так же жадно, как тогда на террасе, целовать ее. Сначала Кэт сопротивлялась и называла меня непослушным, но потом я вдруг почувствовал на своих волосах глубокое теплое дыхание, и мои щеки быстро коснулись свежие очаровательные губки. В ту же секунду я даже не успел выпрямиться, Кэт выскользнула из моих рук и отбежала на несколько шагов.
Не подходите ко мне.
Кэт, подождите, ради бога, мне так много нужно вам сказать.
Стойте на месте и молчите. Слушайте, завтра, когда только взойдет луна, ждите меня у пристани. Я уйду потихоньку, мы будем кататься, и вы мне скажете все, что хотите. Понимаете?
После этих слов она повернулась и быстрым шагом, ни разу не оглянувшись назад, пошла по направлению к калитке. А я стоял и глядел ей вслед, растерянный, взволнованный и счастливый. Кэт, дорогая моя Кэт, если бы твое и мое положение в обществе были одинаковы, положим, говорят, что любовь выше всяких сословных и иных предрассудков. Неужели? 24 сентября. И ночь, и любовь, и луна, как поет мадам Рябкова, жена командира второй роты на наших полковых вечерах. Я никогда, даже в самых дерзновенных грезах, не смел воображать себе такого упоительного счастья. Я даже сомневаюсь, не был ли весь сегодняшний вечер сном, милым, волшебным, но обманчивым сном. Я и сам не знаю, откуда взялся в моей душе этот едва заметный, но горький осадок разочарования. Я пришел к пристани поздно. Кэт дожидалась меня, сидя на высокой каменной балюстраде и кутаясь в свою накидку.
Ну, наконец-то! Я почти замерзла.
Так что ж, едем?
О, нет. Слишком холодно. Смотрите, какой туман на воде. Походимте лучше по саду.
Мы пошли. В этот странный час светлой и туманной осенней ночи запущенный парк казался печальным и таинственным, как запрошенное кладбище. Когда мы вышли из-под темного свода акаций, я обнял Кэт за талию и тихо, но настойчиво привлек ее к себе. Она не сопротивлялась. Ее тонкий, гибкий, теплый стан слегка лишь вздрогнул от прикосновения моей руки, горевшей точно в лихорадке. Еще минута, и ее голова прислонилась к моему плечу, и я ощутил нежный аромат ее пушистых, разбившихся волос. Мы остановились. Руки Кэт обвелись вокруг моей шеи. Мои губы увлажнил и обжег поцелуй. Такой долгий, такой страстный, что кровь бросилась мне в голову, и я зашатался. Луна нежно светила прямо в лицо Кэт, в это бледное, почти белое лицо. Ее глаза увеличились, стали громадными и в то же время такими темными и такими глубокими под длинными ресницами, как таинственные пропасти. А ее влажные губы звали все к новым, неутоляющим, мучительным поцелуям. Кэт, милая, как я счастлив, как я люблю тебя, обожаю. Скажи, ты моя?
Да.
Совсем моя?
Да, совсем, совсем.
Навсегда?
Да, да, мой милый.
Мы с тобой никогда не расстанемся, Кэт.
Зачем ты об этом спрашиваешь? Живи настоящим, мой дорогой.
Время остановилось. Я не мог дать себе отчета, сколько прошло минут или часов с начала нашего свидания. Кэт опомнилась первая и выскользнула из моих объятий.
Поздно. Меня могут хватиться. Проводи меня домой, Алеша.
Когда мы опять шли по темной аллее из акаций, она прижималась ко мне зябкой и ласковой кошачьей грацией.
Ни одной было бы здесь страшно, Алеша. Какой ты сильный. Обними меня. Еще. Крепче, крепче. Возьми меня на руки, Алеша. И понеси меня.
Она была легка, как перышко. Держа ее на руках, я почти бегом пробежал аллею, а Кэт все сильней, все нервней обвивала мою шею, целовала мою щеку и висок и обдавала мое лицо порывистым горячим дыханием.
Скорей, еще скорей. Ах, как хорошо, как нехорошо. Алеша, скорее.
У калитки мы простились.
Что вы сейчас будете делать?
Сейчас я буду писать свой дневник.
Дневник? Вы пишете дневник?
Да, почти ежедневно.
Вот как? И я тоже фигурирую в вашем дневнике?
Да. Может быть, это вам неприятно?
Это смотря по тому. Конечно, вы когда-нибудь покажете мне его?
Я пробовал отнекиваться, но Кэт так настаивала, что в конце концов пришлось согласиться. Но нет. Нет, нет, Кэт не увидит моего дневника, а то мне придется краснеть за себя каждый раз, как только я о нем вспомню. Завтра же предам этот дневник уничтожению. 25 сентября. Опять ночь, опять луна, и опять странная, неизъяснимая для меня смесь очарования любви и мучений ущемленного самолюбия. Не игрушка ли все? Чьи-то шаги под окном.
Чьи-то шаги под окном.
Чьи-то шаги под окном.
Чьи-то шаги под окном.
Ангел мой, Людочек, мой короткий роман близится к мирному окончанию. Завтра мы уезжаем из Ольховатки. Я нарочно не предупредила Лапшина, а то бы он чего доброго вздумал явиться на вокзал. Он очень чувствительный молодой человек и вдобавок совершенно не умеет владеть собой. Я думаю, он был бы способен расплакаться на вокзале. Роман наш вышел очень простым и в то же время очень оригинальным. Оригинален он потому, что в нем мужчина и женщина поменялись ролями. Я нападала, он защищался. Он требовал от меня клятв верности, чуть ли даже не за гробом. Это человек не нашего круга, не наших манер и привычек, и даже говорит не одним с нами языком. В то же время у него слишком большие требования. Щадя его самолюбие, я ему ни разу даже не намекнула о том, как мог бы его принять папа, если бы он явился пред ним в качестве претендента на мою руку. Глупый. Он сам не хотел продлить эти томительные наслаждения неудовлетворенной любви. В них есть нечто очаровательное. Задыхаться в тесном объятии и медленно сгорать от желания. Что может быть лучше? Наконец, почем знать? Может быть, есть еще более дерзкие, еще более томительные ласки, о которых я даже и представления не имею. Ах, если бы в нем было хоть немножко той смелости, изобретательности и испорченности, которую я раньше с отвращением чувствовала во многих моих петербургских знакомых. А он, вместо того, чтобы становиться с каждым днем смелее и смелее, ныл, вздыхал, говорил с горечью о неравенстве наших положений, как будто бы я согласилась когда-нибудь стать его женой, намекал чуть ли не на самоубийство. Повторяю тебе, это стало невыносимо. Только одно наше свидание осталось у меня в памяти. Это когда он носил меня на руках по саду и, по крайней мере, молчал. Ах да, милая Лидочка, между прочим, он проболтался мне, что пишет дневник. Это меня испугало. Бог знает, куда потом он мог бы попасть. Я потребовала, чтобы он дал мне его. Он обещал, но обещание своего не исполнил. Тогда, несколько дней тому назад, после долгой ночной прогулки, я подкралась к его окну.
Я застигла его на месте преступления. Он писал. И когда я его окликнула, страшно перепугался. Первым движением его было закрыть руками написанное. Но я так настойчиво потребовала дневник, что Лапшин должен был покориться, не дописав даже фразы до конца. «Ну, моя дорогая, это так смешно и так трогательно, и так много жалких слов. Впрочем, дневник его несколько интереснее, чем он сам. И я не возвращу его ему, хотя я обещала вернуть. Иногда ведь маленький обман спасает от больших неприятностей. Когда ты будешь в Петербурге, о, как я соскучилась по нему, мы прочтем это с тобой вместе. Не упрекай меня. Я не боюсь за него. Он не застрелится. И я не боюсь также и за себя. Он будет торжественно молчалив во всю свою жизнь. Но, признаюсь, мне от чего-то неопределенно тоскливо. Впрочем, все это пройдет в Петербурге, как впечатление дурного сна. Обнимаю тебя, моя возлюбленная сестра. Пиши мне в Петербург. Твоя Кэт.
Вы слушали радиоспектакль «Прапорщик армейский» по одноименному рассказу Александра Куприна. Роли исполняли Лапшин Михаил Шкловский, Кэт Мария Рощенкова, капитан Александр Пашутин, Бергер Олег Форостенко, Обальянинов Валерий Шалавин. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссер Андрей Коновалов. Театр «Радио России».